Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Любовь, что это такое, обычно знают два человека, но, как правило, оказывается, вообще-то знает один человек. «Страдания юного Вертера» – роман в письмах Гёте и опера Массне «Страдания юного Вертера». Об этом мы сегодня поговорим, о любви и музыке, и о том, как это все иногда соединяется с жизнью.
«Страдания юного Вертера» – это, в общем-то, произведение, написанное по поводу реального события, реального опыта, страстей, которые испытал сам автор, сам Гёте. Мы знаем, что никакого самоубийства, если говорить о самом Гёте, не произошло. Мы знаем, что он пережил эту страсть. Мы знаем, что он стал потом всемирно известным писателем, министром стал. И как пишет об этом Томас Манн в своем знаменитом романе «Лотта в Веймаре», «Шарлотта», предмет страсти юного Вертера-Гёте, приедет к нему уже на склоне лет, чтобы повидать своего бывшего воздыхателя, чтобы встретиться с личностью, которую когда-то она отвергла и которая затмила своим сиянием всю ее, ну, достаточно незаметную жизнь. И вряд ли бы об этой Шарлотте кто-то знал, если бы Гёте не написал об этом в своем знаменитом романе «Страдания юного Вертера». Это был бестселлер, я хочу сказать. Бестселлер, причем такого уровня, что он вызвал даже цепь так называемых подражательных самоубийств.
Но остановимся перед тем, как самоубийства будут совершаться, и напомним подробности этой истории. Что происходит? 1772 год. Молодой Гёте, который собирается стать адвокатом, потому что его любимейший отец мечтает о блестящей карьере сына, способности у Гёте блистательные. Да, он адвокат и пытается наладить адвокатскую практику. Он приезжает в городок Вецмар, начинает жить в доме у одного человека. Этот человек был главным экономом Тевтонского ордена того городка. И у него была прелестная дочь. Эта дочь была обручена, все готовились к свадьбе. Гёте понимает, что страсть вспыхнула, и он видит, что ответ на эту страсть тоже существует. И любимый жених, его лучший друг, тоже все понимает. Страшный треугольник. Что делает Гёте? Гёте уезжает и пишет письмо. Оно довольно трогательное и очень поучительное. Он пишет так: «Теперь я один и вправе плакать. Оставляю вас счастливыми, но не перестану жить в ваших сердцах». Но вот вопрос, о самом ли себе писал Гёте? Ровно через 100 лет после того, как случились события в романе, Массне посещает дом Гёте, долго бродит по этому уютненькому домику, размышляет, читает. Вечером возвращается в гостиницу, и, как он сам пишет, со слезами на глазах перечитал «Страдания юного Вертера» и уже не сомневался, что напишу оперу. Но опера у Массне совсем другая. Там речь идет не о треугольнике, не о том, кто кого вставляет, а там мать не разрешает выходить замуж за молодого человека, и молодой человек от тоски кончает жизнь самоубийством. Прекрасная опера. Чайковский говорил, как Томин, на этот Массне. И что самое досадное, что это то, что есть и во мне, что этой тошнотворной прелести я чувствую в себе тоже очень много. Стравинский не любил Массне, считал, что это такой торт, наполненный кремом. Но, как говорят сами французы, в каждом из нас есть великий Массне. Конечно, блистательный мелодист, сейчас не случайно его оперы возвращаются на сцену, и мы слушаем с удовольствием. И он сам был человек, как говорили о нем, очень точное определение, остроумное и печальное. Называется, он принадлежал к школе нервной чувствительности. Школа нервной чувствительности, она диктовала свои правила, чтобы было много страстей, много слез, много печальных окончаний и завершений. И вся эта гремучая смесь должна рождать в людях восторг, страсть, сомнение, горечь. В общем, она должна заводить наш эмоциональный механизм. Надо сказать, что опера пользовалась огромным успехом. И Роландо Велазон, который поет Вертера, надо сказать, что он вернулся на оперную сцену после очень страшной операции. Он перенес операцию на горле и думали, что вряд ли он сможет петь. Но, как ни странно, он говорил, что вот именно эта опера вернула ему уверенность в том, что он будет петь дальше. Сам Гёте очень интересно и странно отзывался об этом романе. Он не случайно к нему все время возвращался, когда на прямые вопросы, описал ли он свою историю или эта история выдуманная, он всегда говорил, что не знает, где грань между выдумкой и реальностью. Он объясняет: «Я вдохнул весь пыл души, не делая различия между вымыслом и действительностью». О себе ли это? Ведь вот он же был, Гевич, величайший сновидец. И сны, которые снились Гёте, они невероятны. Если сейчас перечитать его «Поэзию и правда» из моей жизни и прочитать несколько снов, которые он описывает, такой сюрреалистический великий романист. Но не говоря о том, что дедушка его был такой же сновидец, он мог во сне увидеть то, что с его ближайшими людьми произойдет на следующий день. Он мог видеть во сне изменения, которые произойдут в стране. Он мог видеть, как он будет повышаться или не понижаться на службе. Пронзительность, с которой он это предсказывал, удивляла. И Гёте говорит, что я всегда с удовольствием слушал деда и знал, что через некоторое время все, что он мне рассказал сейчас, обязательно сбудется. Но к странности и к удивлению моему, писал Гёте, это не вызывало никакого интереса у окружающих.
Во-первых, о себе ли. Я хочу сказать, что великий Федерико Феллини сказал, если даже я буду снимать фильм про рыбу, это будет фильм обо мне. Любой художник пишет о самом себе. Ни о чем другом он не пишет. Он начинает с себя. Он начинает со своей сенсорики. С того, как он лично воспринимает этот мир, а не какой-то другой дядя. Потом есть же диалог очень интересный двух великих немецких писателей через столетия. Гёте и Томас Манн. И если бы Томас Манн не отвечал на ваш поставленный вопрос, что это именно о себе, он никогда бы не написал продолжение страданий юного Вертера в своем романе «Лотто в Веймаре», где чуть-чуть о Томасе Манне, где все действие этого романа сводится как раз к монологу Лотты, которая приехала на старости лет к своему бывшему воздыхателю в Веймар, где Гёте является уже министром, достигает высочайшего поста, он мировая знаменитость, с ним разговаривал сам Наполеон и сказал почти евангельской фразой «это человек» и так далее. И он уже вне всякой критики, да, я?
Не могу не вмешаться насчет Наполеона. Наполеон, который разговаривал с Гёте восторженно, чуть высокомерно, получил очень сдержанный прием мудрого старого Гёте, который снисходительно смотрел на человека. И когда Наполеон удалился, Гёте грустно вздохнул. Так что никакого восхищения Наполеоном у Гёте не было.
Нет, дело все в том, что тут тоже вопрос.
Солдат есть солдат. Человек, который убивает, есть человек, который убивает.
Нет. Здесь какая-то наша российская огласовка Толстым. Наполеон был фигурой безусловной. И это ведь человек был не только солдатом. Он ведь был какой-то необычайной храбрости человек. Он был, не совсем тем обычным типом человеческим, к которому привыкли, и солдафоном он не был. Если верить Манфреду, он собирался поначалу делать карьеру романиста, и даже есть роман, написанный Наполеоном.
Может быть, слава богу, что он как-то остановился, и Гёте...
А кто его знает? И, может быть, он, обладая вот этой харизмой и пассионарностью, и здесь бы взял свой Аустерлиц. Кто его знает? Дело в том, что очень резко повернулась история в момент, когда он заканчивал свое военное училище артиллерийское. Потом он ведь привлекал к себе очень многих ученых, художников. Ведь когда он поехал в египетский поход, ведь...
Читая Вертера. Это удивительно. Убивая
читая Вертера. Ведь он брал туда ученых, которые должны были изучать египетскую культуру. И благодаря этим ученым Египет и египтология стала действительно наукой. Знаменитый приказ Наполеона, когда они с мамилюками воевали в Египте. Он в центр каре ставил самое дорогое. А что было самое дорогое? Ученых, которые надо было сохранить. и ослы, которые несли на себе самую основную тяжесть похода. И его короткий и ясный приказ – ослов и ученых в середину, а дальше защищать кровью своих солдат, ослов и ученых, как самое дорогое. Он понимал ценность этого дела. Если рядом стоит человек, его маршал Лан, я просто не сторонник толстовского мифа коротышки-идиота, который влез не в свои сапоги. И это сейчас распространяется у вас на Гёте. Совсем не так. Байрон посвящал ему свои стихи. Лермонтов, Пушкин посвящал ему свои стихи.
Согласитесь, Евгений, что Гёте имел право относиться к нему так, как он отнесся. Это было его мнение. Снисходительно, удивленно и отстраненно.
Гёте министр, вы не забывайте. Гёте человек социально ответственный. А Наполеон, который пришел к нему в это время, разбил его государство в двух битвах, которые произошли почти в один день. Это битвы под Йеной и Аурштадтом. Это гений, который разделил так называемую непобедимую прусскую армию на две части и расколол ее как орех. Он был, иными словами, поэтом военного искусства. Как сказал про него лорд Виллингтон, он мог управлять артиллерией целой армии, как одним пистолетом. Он прекрасно знал, что такое кавалерийская атака. Он прекрасно знал, что такое разбить якобы непобедимых пруссаков, которые до этого так изгалялись над Наполеоном, называя его маленьким капралом, и так точили свои демонстрационно шашки о камни французского посольства, что казалось, что им не будет сносу. И вдруг, бац, этот маленький капрал приходит непосредственно в дом их кумира, Гёте. «Здравствуй, пожалуйста. Как должен отреагировать министр?»
Ну, нам-то он интересен в этот момент только тем, что он читал Вертера и то, что у них начался разговор. Собственно, интересен вопрос Наполеона, который спросил Гёте, зачем вы убили Вертера? Зачем нужно кончать
значит,
жизнь?
Значит, его интересовал момент самоубийства.
Yeah! Thank you.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
«Лабиринты» – тайная история музыки на радио «Орфей».
Если возвращаться Гёте к снам его, у него есть один удивительнейший сон. И этот сон так сильно подействовал на его воображение, что он его вспоминал и в глубокой старости, и в молодости, и в зрелости. Ему снится, что он стоит перед зеркалом и наряжается к рождественским праздникам. Кстати, у Массне опера начинается, если вы помните, в канун Рождества. И поют начало оперы, поют рождественские гимны. И поют «Рождество, Иисус родился». И дальше разворачивается вот эта вся грустная, печальная, в принципе, бессмысленная история. Так вот, он, собираясь Гёте на рождественский бал, украшается, надевает новый костюм, и вдруг из зеркала на него выходит человек и дарит ему 3 яблока. И вот он пишет: «Они были удивительно красивы, но и были очень большие. Одно из них было красного, другое – желтого, а третье – зеленого цвета. Их можно было счесть за драгоценные камни, которым придали форму плодов. Я хотел их взять, но он надернул руку и сказал». Дальше начинается общение его с этим странным зеркальным человеком, который ему предлагает новые варианты. Но вы спросите, при чем здесь Вертер? При том, что, может быть, в этот момент тогда ему приснилась вся эта конструкция. Когда он взял яблоки в руки, ему показалось, что из этих яблок выпорхнули очаровательные девушки, и они начали танцевать у него в руках. И, поднимая руки вверх, он как будто бы устремлялся вверх за ними. Дальше сон бесконечный, он длится, девушки превращаются опять в драгоценные камни, он оказывается в каком-то странном саду. Но, что удивительно, там есть такой момент. Он говорит: «Я очнулся, проснулся и подумал, приснилось мне все это или нет». Опять начинается долгая полоса странствий, встреч, странных ощущений, отблесков, звуков музыкальных, которые он слышит. И потом на это место этого сна, оно было очень конкретно, он приводил своих друзей, и начиналась разыгрываться новая история. Так вот, эти влюбленности Гёте и эта Шарлотта, это может быть одна из тех девушек, выпорхнувших из яблока, за которой он тянется. Это странная мечта, которая то угасает, то возникает, и, понимая, что достичь ее невозможно, нужно от нее отказаться, уйдя. Но вот что интересно, Гёте всегда охотно читал все свои сочинения друзьям, которые собирались. Он читал, он декламировал стихи, слушал музыку, но никогда он сам не читал Вертера. И как кто-то очень остроумно заметил, что может быть потому, что этот роман сплошь усеян зажигательными бомбами.
Je ne crains plus rien. Шарлотта, je meurs. Oui.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.